Глава 18. Алайда Вай сидела напротив своей самой сильной, самой преданной и надежной воительницы. До сегодняшней ночи их Сукому всегда разделял лишь вечерний костер, исходящий от него жар. Но сегодня произошло то, чего никто не мог предвидеть. Их скрытое селение обнаружили, а с этим произошло немыслимое.
«Старый лис разом пленил дух сильнейших воинов Чав-Чав», —
пробормотала старуха, позволив себе согнуться и подбросить затухающий костер ветку.
«Еще он научил несколько Кэти странным техникам маскировки, одолел воительницу, которая на десятки уровней выше его. А еще...» —
старуха говорила медленно, внимательно следя за реакцией Укому. Зеленый лес в ее глазах охватил пожар по другой причине, хотя и падение давней соперницы тоже внесло свою лепту.
«Укому, ты ревнуешь, верно?»
Воительница впервые оторвала взгляд от огня и перевела его на старейшину. Более красноречивого ответа Олай и получить не могла.
«Влюбилась, как глупое дитя! Как слабая, позабывшая о долге Кэти!» «Замолчи, Олай!» — прорычала угрожающая воительница. «Я уже внесла свою лепту. Моя дочь сейчас в плену и наверняка умрет после того, как Чав-Чав прознает о нашем нападении на их разведчиц. Подумай хоть немного обо мне. Мне ведь тоже нужно думать о том, кто после моей гибели продлит род Укому. Одни беды из-за этих самцов».
Нагибается вновь за ветвью старуха. Но в этот раз Укому сама склоняет голову и спину, кинув целую охапку хвороста.
«Можешь воспользоваться им после моей дочери. Давай будем честны. Именно она, следя за Актулх, заметила постоянные бугорки на его одежде. Так, может, заставим его раздеться? Пусть ходит как мы, не скрывает красоты от посторонних. Тогда ничего не скроется от глаза Кэти». «Нельзя», — говорит Олай. «Он лысый. С него и сучек этого небесного племени кожа быстро слазит. Иногда и с кровью, мясом. Если разденем, корень может засохнуть, пострадать. И что тогда?»
Укому задумчиво кивает головой. Об этом она не подумала.
«Не переживай зазря, молодая воительница. Твоя дочь еще жива. Враг не знает о нас и о старом хитром лисе».
Вернувшись обратно в свое удобное кресло, что выпало с небесной птицы, говорит старуха.
«Он очень силен, хитер, а самое главное, он в восторге от племени Кэти, а наши самки в восторге от него. Может, мы ошиблись? И именно это Актулх? Нет, его кровь в еще худшем положении, чем у нашего старика. Слишком стар. А когда в поединке дернулся и повредил спину, так еще и двигаться не смог какое-то время. Я бы с радостью хотела помериться с ним силами в молодости, но сейчас, даже при всех навыках и его хитрых уловках, мы на недосягаемых друг для друга высотах».
«Значит, вы уже провели поединок?»
Ожидая чего-то подобного, от жадной до собственной силы Укому спросила Олай.
«Да. 3 дня назад, да Гохлу и Аноха, я предложила. Он учтиво согласился. Без свидетелей. Тяжелый противник и в весе и в опыте. Но мой уровень почти что 100-й. А его, насколько знаю, сейчас вроде бы 4-й. Он танцевал со мной, не упуская момента облапать. Пытался завалить, использовать вес моего собственного тела. Неудивительно, что молодые самки ему проигрывают. Хотя, как по мне, они просто не понимают, с кем имеют дело. Жалеют того, кто умеет, и уже много раз убивал. Я в любой момент могла сломать ему любую из костей или перегрызть горло. Он знал это и все равно пытался. Достойный самец и отец весьма недостойного Актулх».
Вновь лицо воительницы скривилось.
«Тот молодой самец собирается использовать власть вашей дочери. Хочет подложить ее под себя. Влюбить, а после дорваться до власти».
Старуха рассмеялась, шлепнув себя по коленям.
«Лучшего самца и пожелать нельзя, да? Представь, сам в объятия моей милой сучечки лезет. Хорошо, очень хорошо. А по поводу власти ты не переживай. У нее ее нет. Черед правления нового выводка еще не настал. Старые сестры живы, здоровы и могут править дальше. Этот самец хитер»,
— как последний козырь в споре выдала Укому.
«А еще очень красив»,
— тут же ответила старуха.
«Настолько, что ослепил твои глаза, разум, и теперь ты с завистью смотришь на мою дочь»,
— гневно ударила кулаком по мягкому подлокотнику Олай.
«Не забывай, кому ты служишь, Укому!» «Не забуду, вторая мать!»
Склонив голову с извинениями, отозвалась воительница. В 2 километрах от поселения выживших. Лежа на плотной стопке пальмовых листьев, аккуратно укрытых современным плетом, Добрыня, сжав кулаками комки вырванной травы, болезненно постановал. Массаж, который делал Ахерон, и вправду помогал спине. Да только пекучая мазь... Еще и то, с какими усилиями ее втирали в больное место, доставляло старику невероятный дискомфорт.
«Ахерон, больно!»
Когда руки девушки коснулись крестца, заскрежетал зубами дед.
«Такой грозный воин и такие детские жалобы! Терпите, мы почти закончили!»
Плюхнувшись своей голой попкой на лопатки и вдавив лежанку, говорит кошка.
«Рр, принеси шкуру, нужно согреть спину!»
«Блядь, и так жарко, еще и эта шкура. Лучше бы выпить дали», —
подумал Добрыня. Покряхтев, завернувшись в теплый мех, дедок вернулся к любимому занятию. Наблюдению. Сколько бы времени ни прошло, сколько кошек он бы не увидел, лицезреть полную наготу, движение и подрагивание каждого изгиба женского тела стало его любимым занятием.
«Это вам не телевизор»,
— радуясь тому, что еще при жизни попал в рай, улыбался кошкам Добрыня. Хоть и был он стар, некрасив, груб и своеобразен в отношениях, местные его полюбили. Он стал им хорошим другом, плохим любовником, а для охотниц очень важным и опытным наставником.
«Уважаемый Добрыня!»
Сев рядом с Ахерон, обратилась к наставнику Мири, та, что с трудом сегодня смогла отправиться в дозор и больше других была восхищена ловушкой старого лиса, как прозвали Добрыню Кетти.
«Почему мы оставили половину тров к поселению открытыми, а вторую маскировали, оставив наш запах? Разве это не странно?»
Добрыня, отвлекшись от наблюдения за женскими промежностями, устало уткнулся лицом в покрывало.
«Дело в том, что вы, Кетти, обладаете острым, зорким глазом, на который полагаетесь. Логично, что вы используете свое преимущество, однако с этим забываете о враге, который также имеет свои достоинства и недостатки. Вот смотри! Ты, Кетти, зоркая, быстрая и гибкая, и перед тобой пристает 2 пути. Один — открытый глазу, без маскировки, с явными очевидными ловушками и вполне ожидаемой засадой в конце. Рядом с этой тропой другая, спрятанная и найденная лишь благодаря случайности, оставленной кем-то из твоих сородичей вонючая вещица. Повторюсь, тропа замаскирована, извилиста и при этом не имеет ловушек. А запах, исходящий от нее, навязчиво говорит о том, что вы, Кетти, использовали именно эту тропу, а не ту опасную, ложную. По какой ты пойдешь?»
«Вы говорите так, словно я прошла по обеим из них и могу знать все», — ответила Мири, на что старик улыбнулся. «Ну, наверное, если бы я была чав-чав, то положилась бы не на глаза, как слабость, а на нюх, как силу».
«Вот», — деловито кивнул головой Добрыня. «Это и называется «Знай себя и знай своего врага». У нас ведь ловушки на всех тропах, а дозоры самые очевидные и многочисленные, исключительно на тех, что открыты глазу врага. Из ваших рассказов я понял, что чав-чав без оповещения не смеют вторгаться в ваши земли. А значит, тот, кто захочет спрятаться, использует доступный ему козырь, сильную сторону, а значит, нюх, и пойдет».
«Пойдет по безопасному пути, в котором будет больше полагаться на свое чутье, а не на зрение. Ого!»
По коже Мири пробежали мурашки. Если бы именно она собирала отряд чав-чав, то наверняка бы попалась в ловушку Добрыни.
«Ну, может, да, а может, нет», —
попытавшись повернуться на лежанке, простонал дедушка, за что в дальнейшем и получил недоброе
лежать!» — Атахирон.
«Ах ты, засранка! Дай только новой красной ночи дождаться, постонешь ты у меня!»
«Буду ждать с нетерпением!»
Расценив это как комплимент, отозвалась на грубость Ахирон.
«А чем вас наши колотушки не устроили?»
Вспоминая новую сигнальную систему, вновь спросила Мири. Во всем, что касалось пришельцев с неба, она была излишне любопытна.
«Всем!» — устало ответил дед. «У Чав-Чав слух лучше, чем у Кетти. Стало быть, в системах оповещения вы проигрываете. Лично я со стороны разведки противника уделил бы больше времени и внимания обнаружению колотушек. Они слишком заметны, да и веревка неподходящая, толстая. Потому мы заменили сухое дерево на звонкие обломки железа, а вашу веревку на зеленый, переплетенный шнурок. Шнурок получился тоньше. Разместить его удалось не вблизи земли с пожелтевшей листвой, а на фоне зеленых, повсеместно буйствующих трав. Располагая растяжку, ее нужно ставить там, где враг ожидает увидеть меньше всего. Зеленый шнурок, что мы получили благодаря распущенным на нитке спортивкам, поможет с маскировкой».
«Здорово. Так значит, поэтому вы расположили колотушки так глубоко в...»
«Да», —
прервал Мири Добрыня.
«Мы оттянули их подальше, чтобы звук срабатывания был ближе к вашим ушам, чем к врагу. Ведь нас он оповестит о гостях, а врага о нашей готовности его встречать. У Чав-Чав в этом преимущество. Стало быть, мы должны слышать их четче и раньше, перенеся их ближе. Так, я надеялся нивелировать фактор неожиданности большим отрезком дистанции, что противнику еще предстоит преодолеть, а также помочь нашим бойцам прийти в боевую готовность. Ведь колотушки из железа — это только первый рубеж обороны, за которым наш противник, осознав, что его обнаружили, начнет торопиться, спешить. А если повезет, то и бежать в нашу сторону».
Скинув себя Ахирон, с облегчением перевернулся на спину Добрыня.
«За мелкими растяжками врага ждет большая неприятность. Мины, ну или волчьи ямы».
«Посеять панику, заставить торопиться, а затем подловить врага на месте, где все в наших ловушках».
С открытым ртом изумленно произнесла Мири.
«Вы невероятный, Добрыня. Именно поэтому вы приказали не срубать то большое осиное гнездо».
Дедуля рассмеялся.
«Ага, представь, какой сюрприз будет захватчиком! Кстати, ты уже освоилась с рогаткой!»
Мири достала смертоносное орудие и показала надорвавшуюся резинку.
«Слишком далеко оттягиваешь. Нужно быть нежнее!»
Вспоминая, как до предела собственных сил тянут кошки и только после стреляют, недовольно выдал дед. Зверолюдки обладали невероятной и в какой-то степени непостижимой человеку силой, что и тормозило их прогресс развития. Они резкие, дерзкие, в каждом движении торопливые, полагаются во всем именно на свои звериные повадки. Даже с непонятными Добрыне уровнями, лишь единицы из Кетти могли сравниться с ним в рукопашной схватке. Он мог любую заломать в тренировочном бою. Но будь он реальным... Их гибкость, готовность сломать собственную руку или впиться зубами в конечность, вывернув шею под пугающим углом, заставляла старика вести себя с ними как можно осторожнее. Да, пока они беззубые не используют когти, намереваясь нанести смертельную рану, он может побеждать. Но стоит только когтям скрыть вдоль руки вены, как весь исход боя тут же изменится.
Эх, был бы я хоть на лет, ох... «Ну, наверное, 50 моложе».
Словно сам стал котом, жмякая большой рукой попку лежащей рядом незнакомой кошечки, думает дед. В отдалении слышится какая-то возня. То от дурманящих разум, усыпляющих соков, отошла говорливая медоед.
«Что ты там сказала? Кого ты там победила? Я тигрицу голыми руками уделала!»
— рычит медоед. В ответ на столь громкое заявление одна из кошек пнула ту под хвост и гордо выдала.
«А я стаю гиен, вот так!»
— сжала бицу с кошка.
«Одной правой задушила, а потом еще и у львиного прайда добычу украла!»
Явно завравшись, кричит воительница Кетти. Начинается перепалка. Задумавшись о крикунях, Добрыня переводит взгляд на молодую кошечку, что рядом под его шаловливой рукой. Потрунивая над девушкой, он, приподняв бровь, словно говорит.
«Слышала, какие они! А что можешь ты?»
«А А я корзиночки плести умею».
Нерешительно и так нежно прошептала старику на ухо кошка из прислуги. Не за силу, а за доброе отношение, заботливое отцовское сердце положила она на Добрыню глаз. Старый боец, как последователь Деда Мороза, отрастив седую бороду, вновь хохочет, прижав к себе ласковую и податливую кошечку, глядит на связанную рабнир. Белый плотный мех на руках, ногах, в лобковой области, на шее, спине и подмышках. Золотые глаза, выступающие верхние клыки, белые средней длины волосы, что бакенбардами сходятся едва ли не у начала носика звера девочки. Она выглядела необычно, и более всего необычными выглядели ее шрамы. Ноги сильные, рельефные, что Добрыня в жизни своей не видел. Их прям расписывали, украшали десятки старых и новых, едва покрывшихся рубцами порезов. Рана, полученная этой девушкой недавно, также благополучно закрылась. Прошел всего день, а она без посторонней помощи ходила и даже не хромала. Ту же картину, что на ногах, Добрыня видела на четко выраженном прессе. 6 кубиков, нижние, идущие к чреву под щетинистым мехом. Выше пресса грудь, накачанная, но слишком большая для превращения в мужскую. Эта бойкая девочка обладала невероятно колоритной фигурой, мощной спиной, потрясающей закругленной задницей, а еще очень смазливым личиком, которое даже шрам через левый глаз и щеку только украшал.
«И как такая бойкая баба посмела сдаться?»
Ожидая подвоха, Добрыня приподнимается на лежанке, руку кладет под сверток кожи, где спрятан нож.
«Даже не знаю, чего от нее ждать».
Словно шейх в окружении своего гарема, сидя на шерстяном троне, дед предлагает.
«Красавица, давай отставим разногласия, злобу. Позволь простому старику немного с тобой поговорить».
«Ха-ха-ха, простой старик, ты? Я до сих пор в гневе. Считаю тебя приодетой самкой. Но так и быть. Из уважения к твоему приятному запаху и возрасту давай поговорим. Когда ты познакомишь меня с наследником своей крови?»
«Наследник! А-а-а!»
Вспоминая их прошлый разговор, дед строит задумчивое лицо.
«Любимый сынок, храбрый и умный воин, он достоин лишь лучших!»
Облизнувшись, златоглазка оскалилась. Кошки вокруг напряглись. В воздухе повисла странная аура. 6 кэти ощетинились. Ряды с стеной непросветной сомкнулись вокруг медоеда.
«Я лучшая! Хочу от него щенят!»
По губам, а потом к подбородку и на землю потекла слюна у рабнир. Хмыкнув, толстыми пальцами Добрыня провел по белым усам и с полным серьезностью голосом спросил.
«Хочешь щенят от него? А что взамен? Безродная дворняга, уверен, ты не видела в этом мире самцов красивее. Ни у кого из местных ты не встретишь более гладкой кожи, рук, что не знали мозолей, и тела, не тронутого шрамами и временем».
Добрыня намеревался продать член Алексея и сделать это максимально дорого, заполучив на свою сторону столь живучего, обладающего невероятной регенерацией воина. Все девки-кошки, вторя его словам, закивали. Для них Алексей и вправду был самым лучшим и красивым из всех виденных мужчин. Он мог помочь по хозяйству, с радостью и улыбкой на лице помочь поднести воду, еду и даже очень тяжелые бревна. Его тело также не имело излишек веса, подтянутая, невероятно стройная и коренастая. А кто в концепт Каутель, одним словом, самый желанный самец. Видя ненагласное согласие всех кошек, то, как они кивают, некоторые облизываются, рабнир испытала ревность и зависть к низшим из подчиненных племен Чав-Чав. Добрыня старательно, последовательно и осторожно строил из Алексея образ заветной принцессы, награды, за которую местные кошки могли и жизнь сложить. В этом покорении и поклонении его красоте он видел общее спасение для всех девочек, самого Алексея. Лишь для себя Добрыня не искал выгод, ведь его и так устраивало имеющееся. Он уже ощущал себя в раю, а потому райское ощущение хотел разделить со всеми, кто его понимал.
«Кожа без шрамов? Белая?»
— облизнув губы, повторила медоед.
«Как твой мех?» — говорит дед.
«Так не бывает!»
Словно услышав о самце своего вида, выдала рабнир.
«А вот и бывает, але... он... никто не может столько раз за ночь принести удовольствие, сколько он!»
Говорит с придыханием Мири, отчего медоед звереет, показав клыки, заставив веревки трещать, она выпустила когти, увидев высокой, здоровенной Кэти соперницу.
«Ты его сука!»
Желая оскорбить, прорычала рабнир.
Я бы с радостью стала даже ковриком для его ног, если бы мне позволили».
Проигнорировав оскорбление, с предвкушением и самыми приятными воспоминаниями своей жизни сказала кошечка. Весь боевой настрой Рабнир тут же пропадает. Полоумная Кэти даже не обратила внимания на ее оскорбление.
«Что?»
Чувствуя странный аромат, словно собеседница потекла, удивилась медоед.
«Он настолько хорош!» «Божественен!»
Поглядев звезды, одурманенная воспоминаниями, говорит кошка.
«Всю Огохлу и Аноха он так жестко драл меня, что мне пришлось притворяться, будто я под действием божественного тумана».
«Сука!»
В ответ на откровение подруги зарычали завистью Кетти.
«Ты и вправду, сучка!»
Поддержала их медоед. Хотя, окажись она в ее положении, поступила бы точно так же. Кошки тяжело задышали, опустили хвосты. И медоедша, ощутив, что и сама, от одних лишь мыслей об этом самце начинает заводиться, спрашивает.
«Старик, чего ты хочешь? Чего хотят Кетти за ночь с этим... с... Але... Кто он там? Давай торговаться. Я богатая. У меня хороший достаток. Мясо. Всегда есть мясо. Могу делиться».
«Мне не нужно мясо».
Через колени, опираясь на поданную руку, поднимается с лежанки Добрыня.
«Я хочу, чтобы ты стала моей дочкой, чтобы подчинилась Кетти, связала себя узами с моим сыном, примкнула к нам».
Эти охнули, а с ними и Рабнир. Ее, бунтарку, непослушную, жестокую, злобную, впервые наградили таким предложением, в обмен на которое нужно было только одно.
«Ты хочешь устроить мне проверку, чтобы убила гончую и доказала верность, да?»
Глядя в хитрые глаза злобного, коварного самца, спросила Рабнир. Старик ничего не ответил, лишь протянул в сторону пленницы кинжал.
«Значит, так и есть. Гончая, племя, в обмен на самкино счастье, надежный и ласковый корень. Режь горло!»
Задрав голову, гордо заявила Рабнир.
«Я никогда не предам и не подниму руку на товарища. Уж лучше пойти на корм червям, чем отказаться от своего хвоста, чести и друзей. Режьте!»
Требует медоед, и одна из Кетти режет, но не горло, а путы, которую сковывали руки медоеда.
«А? Вы чего? А убивать не будете?»
Глядя то на кошек, то на Добрыню, даже не показывая того, что собирается убегать, спрашивает Рабнир.
«Возьмись ты за нож, направь на подругу. Я лично убил бы тебя», — говорит Добрыня. «А сейчас я вижу, ты достойная, ты можешь помочь нам».
«Помочь в чем?»
Освобождаясь от пут, глядя на старика как на святого, с дрожащим голосом спрашивает Рабнир.
«Создание единого племени, где каждый имеет право на любовь, на самца, а с ним и на детей»,
говорится с нисходительностью Добрыня. Старый пройдоха уже победил медоед словесной схватки. Как политики его мира, он пообещал невозможное, предложил неосуществимое, в обмен лишь взяв то немногое, что мог предложить воин. Его жизнь. Добрыня не любил эту методику мотивации, подчинения, не любил. Но ради Рабнир прибегнул к ней. Ведь она и вправду для него стала надеждой, страстно желаемым будущим агентом.